Глава вторая. Танец дервиша. Турок развлекался тем, что выпаривал воду из болота. Я планировал объехать топь, но чудо-следопыты настояли на полевых испытаниях Гаускана. Шел второй день нашей прогулки к периметру. Только мы выбрались из Припяти, сломался лентопротяжный механизм магнитофона. Я молил хозяев, чтобы на Юпитере так плохо делали только комплектующие для аудиотехники. С тех пор мы тащились в тишине. Я и Орфей молчали, потому что чувствовали угрозу, исходящую от каждого куста. И опасность становилась все реальней. Мы трижды наталкивались на стоянки больших отрядов, опустевшие всего пару часов назад. Турок, который от природы был неразговорчив, вдруг потребовал остановиться. «Нах!» — не понял юмора Орфей. «Пострелять хочу. Надо же осваивать новые технологии». Я чуть не брякнул, что в этом нет необходимости. Все равно я не позволю сталкерам завладеть электромагнитным оружием. «Притормози и дай пацану порезвиться», — попросил Орфей. «Технологии — это хорошо, но за броней куда больше шансов вляпаться в аномалию или накормить собой зубастого зверя. Раз уж турку приспичило, пусть истратит пару зарядов, не жалко. А если его при этом схарчат, я рыдать не буду». Танк остановился, но турок вовсе не спешил обрадовать меня скоропостижной смертью. Прежде чем выбраться наружу, он натянул на голову противогаз и проверил шмайсер. Гаусган он выбирал долго и придирчиво, будто винтовки хоть чем-то отличались одна от другой. Разгерметизировав люк, турок осторожно выглянул наружу, затем высунулся по пояс и, лишь пристально осмотрев окрестности, полностью вылез из танка. С такими предосторожностями я не скоро промочу глотку на поминках сталкера. Но с паршивой овцы хоть шерсти клок. Пока он ходит, я сменю повязку на плече. А то с самого боя на холме, где покарателям шарахнули вакуумным фугасом, все недосуг было. Как бы не загноилась рана. Шипя от боли, я принялся сдирать бинты. «Держи дезинфекцию», — Орфей протянул мне флягу с водкой, которую выудил со дна походного рюкзака. «Спасибо». Я принял лекарство внутрь, чем удивил бывшего легионера. «Так надежней!» «А что это твой дружок затеял?» Как я и сказал, впереди раскинулось болото. Вот на нем-то турок и испытал винтовку Гаусса. Заряд с шипением вошел в топь и, громко бахнув, разметал по округе жареных тритонов и пласты торфа. Похоже, сталкеру понравился душ из вонючего кипятка. Второй заряд он тоже вогнал в болото, с тем же эффектом. Когда я решил, что хватит баловаться, и грозно высунулся из люка, над ряской клубился туман. Думаю, марево и привлекло внимание пилотов патрульного крокодила. Пролетев над нами, Ми-24 завис у развалин, что темнели в полукилометре южнее. Дело дрянь. Я до последнего момента надеялся, что мы тихонечко доползем до периметра. Я большой, но в сказку верю. И вот засветились. Причем засветились, глупее не придумаешь. Что у крокодила на вооружении? Птур и пушка. А сколько времени надо оператору, чтобы прицелиться и нажать на кнопку? Сначала лазерный дальномер измерит расстояние до танка. Данные попадут на дисплей вместе с рекомендациями о маневрах для вывода вертушки в зону пуска. Небольшая корректировка управляющими рычагами. Пуск разрешен. Все, ракета пошла. Взрыв, вспышка. Коми земли. Я жив? Значит, в танк не попали. А ведь оператор ведет ракету до момента поражения цели. Люблю зону. Сложная аппаратура здесь часто равноценна металлолому, а простой молоток эффективнее системы наведения радуга. Им хотя бы гвоздь забить можно. А попробуйте радугой помахать. «Назад! К танку!» — крикнул Орфей. «Вертушка! Ракеты!» Но у турка было свое мнение на этот счет. Вскинув гаусс-ган к плечу, он прицелился и нажал на спуск. Действовал наш коллега безмозгло, то есть рефлекторно. Я сам такой. Покидаю комнату, клацаю выключателем, даже если свет не горит. Но мне простительно. А забывать, что у тебя пустой магазин, нельзя. Прыжки на месте, прищуры и сосредоточенные позы — все это потерянные доли, а то и целые секунды. Есть такая примета. На поле боя зевают только мертвецы. «Край, не спи!» — Орфей схватился за самострел. Танк сорвался с места, мешая оператору крокодила скорректировать огонь. И вовремя. Вторая ракета осколками взрыхлила почву, не причинив бычку вреда. Плечо разболелось. Блин, перевязку сделать не дадут. Но третьего залпа я ждать не собирался. А вдруг попадут? Опять же, у Ми-24 на носу торчала очень впечатляющая пушка. Вдруг из нее по танку пострелять захотят. В разметку прицела я хорошенько рассмотрел фонари кабин, расположенных тандемом. Пальцы нащупали тумблер ЭМП, затем выстрел. Вой электромагнитной установки заглушил крики Орфея. Движок заглох, на мгновение вырубилось электричество. Вертолет дернулся и завалился на бок. Он не взорвался, не вспух шаром раскаленного металла, а просто потерял управление. Это значит, я промазал. Но заряд прошел рядом с винтокрылой машиной, нарушив ее устойчивость. Кажется, это называют динамическим дисбалансом. Ми-24 упал где-то за развалинами на дальнем окоеме болота, скрывшись из поля моего зрения. Я все ожидал, что при ударе о землю детонирует топливо и боекомплект, но этого не случилось. Я взглянул на Орфея, он посмотрел на меня. Мы поняли друг друга без слов. Если вертолет не взорвался, есть вероятность, что пилоты выжили. Они нас видели. Вряд ли, будучи в воздухе, они успели сообщить на базу, что засекли танк. Слишком быстро развивались события. А если и успели, то... То что? У нас нет ни грамма жратвы. Вторые сутки наводки Орфея и водицы из бурдюка Турка. А в каждой вертушке имеется НЗ на случай непредвиденной посадки. Банку тушенки я обменял бы на все винтовки Гаусса вместе взятые. Точно говорю. «Чего сидим?» — Турок нырнул в люк. «Поехали!» Куда именно ехать, уточнять не надо. И так понятно. Мне хотелось разогнать танк до 80 км в час. Но я не сделал этого по двум причинам. Первое. ПА-экраны работали очень нестабильно. Любая кочка могла вызвать сбой. Второе. Есть такая примета. Тише едешь, дальше будешь. А я приметам доверяю. К тому же развалины, за которыми упал вертолет и танк, разделяло болото. Хоть частично и осушенные турком, но вряд ли проходимые для бронетехники. Ну нет у меня желания проверять местные глубины. Что ты тут поделаешь? Мы двинули в обход, по широкой дуге огибая контур, помеченный камышом. Турок высунулся по пояс из башни. Оттуда он комментировал происходящее в развалинах. Точнее, над ними. «Вороны! Много ворон! Очень много!» Голос у сталкера был подозрительно задумчивый. «Что они делают?» Свой вопрос Орфей прокричал. «Летают!» — вернулся в боевое отделение турок. «Типа они должны водить хороводы и платить кредит за корейскую малолитражку!» — хмыкнул я. «Мне бы внимание обратить на эту беседу, спросить, что же так смутило опытных сталкеров. Но я был слишком занят прокладкой маршрута. Лужи холодца, перекати поле из ржавых волос, искрящие от переизбытка энергии электры. Зона будто не хотела, чтобы мы подобрались к упавшему вертолету. Но если долго мучиться, что-нибудь получится, как говаривал один дедушка из Донецка, отправляя меня в наряд на чистку картофеля. Объезжая стрёмные места, зачем судьбу испытывать, я привел бычка к развалинам. Кстати, моему донецкому родственнику продырявили пулей пупок, и мучился он после этого очень долго, а потом у него отлично получилось огорчить мать похоронкой. «Покурим?» — Орфей достал пачку папирос и зажигалку. Намек понял. Я притормозил, чтобы сгоряча не начудить. Собрался сделать шаг вперед. Хорошенько посмотри назад. А еще лучше. Постой на месте. Папироса Орфея смердела эксгумированной дохлятиной. «Что, не нравится?» — спросил он. «Да уж не в восторге. И я эту вонь терпеть не могу. Потому и курю. Бросить хочу». «Железная логика». Я смотрел на развалины и все никак не мог понять, что здесь было раньше, в коммунистическом прошлом. Подстанция? А где линии электропередач? Большая насосная? Вряд ли. Дача партийного босса? Ни леса рядом, ни воды. Болото не в счет. Загадочный комплекс огораживал бетонный забор. Плиты кое-где перекосило, некоторые упали. Когда-то здесь росли нормальные деревья. Но их вытеснили уродцы, кора которых одновременно напоминала сосновую и березовую. Флора зоны отчуждения с каждым годом мутирует все активнее. «Чё-то тихо совсем», — пробормотал турок, который для лучшего обзора вылез на башню. «Думаешь, грабанулись нафиг?» Орфей пристроился рядом с товарищем. Он посмотрел на ворон, кружащих в небе, затянулся и щелчком отбросил папиросу, не истлевшую до половины. «А чего тогда попугаи в кипише?» «Согласен. Черные силуэты пташек слишком высоко расположились. Чуют падаль, но боятся подлететь, не говоря уже о том, чтобы сесть и насладиться пищей?» Мне вдруг стало тревожно. Это из-за неба. Не внушало оно оптимизма. Новички в зоне все как один опасаются, что вот-вот пойдет дождь. Но облачно здесь всегда, и без разницы, грядут ли осадки или жди многодневную засуху. Чует мое сердце, скоро начнется серьезный ливень, и будет он алым, как галстук пионера. «Ну-ка дай мне эту хреновину», — турок протянул Орфею Гаусган. «На что тут жать?» — турок показал. Орфею дважды повторять не понадобилось. В результате одно из строений, похожее на трансформаторную будку, превратилось в облако пыли. Если сталкер метил в дом без окон и дверей, то цель он поразил на отлично. Ему бы в тире из воздушки долбить, добывая для девчонок призовых медведей. Но когда пыль чуток осела, мне стало не до сарказма. По нам ударили из пулемета. Турок и Орфей буквально упали внутрь бычка. Причем Орфей умудрился при этом заехать мне прикладом в ухо. Спорим на 100 евро-рублей, он сделал это специально. Пули замолотили по броне, и мне стало не до обид. Сейчас надо решить, оставляем ли мы вертолет тем, кому он больше нужен, или принимаем бой, цена которому — банка тушенки. «У нас же гаусганы», — покачал головой Орфей. «Ну-ну, блажен, кто верует». Я никогда не воспринимал эти винтовки как оружие, способное замочить целую армию и разрушить планету. Гаусганы — легенда, в которую верят сталкеры и военные, мародеры и домохозяйки номерных Чернобылей. И этой легендой, этим рычагом, я переверну весь мир. Ну или хотя бы ту его часть, что прилегает к зоне. Вместе с зоной, конечно. «И пушка», — я припал к прицелу. «Не только винтовки». «Ладно, воюем». Вычислить пулеметную точку оказалось очень просто. По вспышкам метрах в 100 левее. Там торчал над землей лаз в погреб. Или что-то типа того. Короче говоря, кирпичный прыщ на теле зоны. Оставалось только навести пушку. Залп, и прыща нет. Прям до обидного быстро и так же просто. Теперь я понимаю девушек, которые из-за торопык не успевают насладиться процессом. «Вот черт, накаркал. Обидно тебе, Максимка. Ну так получай группу в полосатых купальниках, то есть в тельняшках». Из-за поваленного забора показались 5 мужиков, вооруженных натовскими М-16. Показались и тут же открыли огонь по танку. Странные какие-то. Моряки, что ли? Боцман или капитан, сиди дома, в зону не суйся, а то даже в цинк хрещение соберешь. Родственники сами придумают, что зарыть в могилу. «Вообще, мне как бы пофиг, у меня броня и все такое. А вот ПА-защиту жалко. Не дай Боже, повредят». Пока накопители пушки перезаряжались, я прицелился. Как только стрелка датчика установилась в крайнем правом положении, щелкнул тумблерами, и все. Пучина не страшна морякам. Мертвецы не умеют бояться. А пули как щелкали по броне, так и продолжают. «И кто тут балуется?» «Ага, вижу. Сутулый доходяга. Кожаная куртка, кепка, респиратор. Желают дышать свежим воздухом зоны, да так, чтобы в темечко радиации не нажгло. 100% зарядки, залп». Кепка взвелась к облакам. «Как там у классика насчет неба и чепчиков?» «Справа группа. 3 тела. Вооружены. Слева 4. Дистанция по 2 азимутам 30 метров. Это максимум 2 выстрела, между которыми 5 секунд на перезарядку. Не успеваю. Атакующие раньше подберутся к танку. Но есть же пулемет, спаренный с пушкой. Очередь в подарок тем, кто справа. Упали как подкошенные. 2-я очередь парням слева. Да я просто снайпер какой-то. Это не Орфей. Это меня надо в тир отправлять за призами. Еще жму на спуск. И ничего. Закончились патроны, орет Орфей. Есть такое дело. Я ведь стрелял по мутантам в Припяти. А боеприпасы как грибы не растут. и от сырости не заводятся. НСВТ, что торчит на башне, бутафория, ни единого патрона из 300 положенных при осмотре танка на Юпитере не обнаружено. Опять по броне застучали пули. Отойти назад, развернуться у кирпичной стены, оплетенной лозой и ржавыми волосами. Теперь вперед, заряд уже по максимуму. А в доме впереди какое-то подозрительное движение. Плохие парни задумали какую-то пакость. Но мы сами с усами. Щелчок тумблера, дом вспыхивает и превращается в желто-розовый шар. Доли секунды, шар раскидывается в стороны ударной волной и каменным крошевом. Красиво, елы! Движок заглох. Это ладно, это ничего. Пусть быстрее заряжается пушка, ибо враг не дремлет. А где же вертолет? Не вижу Ми-24, из-за которого мы влезли в этот бедлам. Ничего, разберемся с плохими парнями, которыми развалины кишат, словно трущобы тараканами, а там и вертушка отыщется. Никуда она не денется, далеко не улетит. Двое выскочили из-за трухлявого тополя и, пробежав десяток шагов, залегли за кучей битого кирпича. Рядом с танком валяться надумали. Нашли, блин, перину. А потом из-за кучи прилетела граната и, отрикошетив от башни, взорвалась в воздухе. Надо бы с этими ребятками поговорить по-мужски. Но это мы запросто. Заряд есть. Целюсь, щелкаю тумблерами. И ничего.
«Пушка отказала!»
У турка от напряжения задергалась щека. «Но вот хрен он меня злит. Будь все в порядке, стал бы я суетиться. Неужто кто-то умудрился зайти к нам в тыл и расхреначить катушки, расположенные в задней части башни? Там же не броня, а декоративная жесть. Похоже, так оно и есть».
«Смотри мне край! Если что не так, я тебя...»
Турок не на шутку разволновался, личико у него забавно перекосило. Мне вдруг стало безумно смешно. Я с трудом сдержал хохот. «Валим отсюда!» Сейчас Орфей был мало похож на легионера, способного одной левой порвать кровососу пасть. Чудо-следопыты решили отступить. Мол, фикус с ней, со жратвой. А у меня почему не спросили? Понятно, что подставляться под пули никто не хочет. Но вот незадача. Танк не может сдвинуться с места. Движок рычит, броня сотрясается, а никак. Забавно, да? Обхохочешься, блин. Есть такая примета. Бронетехника не едет, жди неприятностей. Я вырубил движок, чтобы не загнать его по-глупому. Все, лапки кверху, не бей меня, дяденька, я больше не буду. Не прошло и минуты, как бычок со всех сторон окружили мародеры. Внешность, манера держаться, их ни с кем не спутаешь. Самые ублюдочные сталкеры так не опускаются. А вот для мародеров поистине нет дна, точно говорю. Их было много, куда больше, чем я предполагал. А вот и главарь. Личность известная. Рамзан III. Еще тот отморозок. Среди авторитетов зоны поймальчиков нет, но этот урод жестокостью превзошел всех. Причем особо он ненавидел своих земляков. Говорят, поклялся Аллахом, что однажды его назовут Рамзаном Единственным. Оглаживая бороду, он вышел из-за бетонного забора, когда окончательно стало ясно, что танк застрял и не способен вести огонь. Рамзан III — безумец, но себе на уме. Широкую грудь его пересекали бандольеры с магазинами. В волосатых лапах отморозок зажимал гранатомет. Короче говоря, понятно было, что перспективы у нас не радужные. Но турок, оторвавшись от ТНПО-01, все равно спросил. «Эй, а чего этот горец удумал?» «Подвела нас техника». «Ой, подвела!» — засуетился Орфей. «Братва, надо выбираться, пока Чечен нас не поджег». «Надо, спору нет. Вот только куда? И как?» «Разве что вылезти через люк в днище?» «Что Орфей и сделал. Открыл, юркнул вниз. Турок отправился следом. Я подал им пару гаусс-ганов и уже собирался покинуть танк, как Орфей прохрипел, чтобы я не спешил. Меня насторожил его голос. Как-то не так он звучал». В этот момент мародеры дружно открыли огонь. Слова Орфея заглушил грохот выстрелов. Но с недавних пор я умею читать по губам. Следопыты застряли. Их цепко прихватила жадинка. Вот в чем дело. После выстрела из пушки Гаусса, как обычно, вырубилась ПА-защита, а я в горячке боя попросту забыл ее включить. Да и смысла в этом не было никакого, ведь огонь велся постоянно. Ко всем бедам я припарковал танк в самом центре сильнейшей аномалии. Того времени, что бычок простоял на жадинке, оказалось достаточно, чтобы она крепко прихватила танк. Заодно жадинка приютила и сталкеров, которые сами в нее вляпались. Но почему не сработали детекторы аномалий? Ведь у наемников они есть. Над этим вопросом я обязательно подумаю. Потом. А сейчас надо решить задачку посложнее. Включить ПА-защиту, чтобы танк смог выбраться из ловушки. Для этого надо приложить огромные усилия. Клацнуть тумблером — это вам не в карман чихнуть. Дай Боже, чтобы у меня по жизни все проблемы были такими же. Но сначала я посмотрел в прицел. Как раз в этот момент Рамзан III вдруг поднял глаза к небу. Шлепнувшись на колени, он коснулся лбом земли, вскочил и пустился в танец. Мухоморов объелся или Торена переборщил. Другого объяснения у меня нет. Вы когда-нибудь видели лезгинку с гранатометом наперевес? Нет? Не расстраивайтесь. Вы много не потеряли. Совсем у горца крыша протекла. Главное, вовремя. Только бычок тронется, я мимо не проеду. Кровлю балерону починю. Оторвавшись от оптики, я перевел тумблер с надписью «ПАЭ-ВКЛ» в верхнее положение, рассчитывая услышать протяжное гудение. Но, увы, защита не включилась. Как? Почему? Неужели при обстреле повредились экраны? Я похолодел от этой мысли. Да что там похолодел? У меня чуть обморожение не случилось. Если это правда, выхода нет. Когда чечену надоест плясать, он всадит в бычка кумулятивный заряд. Я зажарюсь, как курочка в гриле, а заодно погибнут и сталкеры. Словно во сне я слышал крики Орфея. Он требовал, чтобы чертов край спас его и напарника. Без проблем, но как? Стенание товарища подхватил турок. Он божился оторвать мне яйца, если умрет из-за моей нерасторопности. Ну-ну. Ща посмотрим, какой из меня камикадзе, прошептал я и сплюнул через плечо. Решение принято. Возьму винтовку Гаусса, автомат, вылезу из башни и... Знаю, это самоубийство. Завалить я успею с десяток мародеров максимум, а остальные все равно изрешетят меня пулями. «Прощай, братва, не поминайте лихом», — подмигнул я в люк Орфею, который аж покраснел, так старался оторвать зад от жадинки. «Если умру, считайте меня сталкером, а если нет, то...» Глупая шутка. Вооружившись, я вперился в тумблер полным ненависти взглядом. «Еще разок, что ли, клацнуть? В зоне ведь всякое возможно. Даже то, что невозможно в принципе. Ну уже, а? Давай, дорогой, работай!» Наверное, со стороны это выглядело забавно. Я пыхтел, корчил рожи и делал пассы руками. От безнадеги пытался силой мысли подчинить себе технику. Вдруг у меня прорезались экстраспособности? Если достаточно сильно напрячь мозжечок и гипофиз, ПА-защита воспрянет ото сна. Прищурившись, я глубоко вздохнул, щелкнул тумблером и... Ничего не произошло. Конечно же, экраны не заработали. Как говорится, на чудо надейся, а сам завещай. «Твою мечту!» — со злостью я врезал кулаком по панели, ободрав костяшки до крови. Не знаю, в чем причина. Может, помогли кривляния и лобные доли, а может, техника, произведенная с помощью напильника и такой-то матери, соскучилась по привычному обращению? Не знаю. Но сначала на торпеде вспыхнула одна лампочка, сигнализируя, что врубился правый передний экран. Вторая загорелась, левый задний есть. Третья — левый передний в норме. А затем... Я приуныл. Четвертая, последняя, лампочка не спешила загораться. С большим трудом я подавил соблазн врезать по приборам не только кулаком, но и пяткой. Есть задача с одним неизвестным. Сумеет ли бычок вырваться из западни, если не все экраны работают? И будет ли защита работать корректно, если в контуре существенная прореха? Или грабанется без права на ремонт? В любом случае, дело сделано. Что уж теперь заморачиваться? «Отпустила!» В люк просунулась сначала голова, а затем и весь Орфей забрался в боевое отделение. Следом в танк вернулся турок и втащил гаусганы. «Что так тихо?» — спросил он. «Танцуют», — ответил я, глянув в оптику. Глаза у турка стали одного размера с линзами противогаза. Да уж, мародеров колбасило не по-детски. Теперь уже плясали все бойцы, а не только их обдолбанный по жизни командир. Грязные, небритые, с изможденными лицами, мародеры бесшумно кружили вокруг танка. Массовый психоз какой-то, честное слово. Если бы сам не видел, счел бы очередной сталкерской байкой. Глюком после пятого стакана. Знавал я парней, которые выдавали подобные истории пачками. Стоило только журналисту или научнику потрясти кошельком. Дай глянуть. Я уступил наблюдательный пункт турку, и он тут же, ладошкой затянутой в перчатку, принялся отбивать ритм горского танца. Он шлепал себя по колену и что-то тихо бубнил на ридной мове. «Посмотрел и хватит». Я мягко толкнул его в плечо, чтобы отвлечь. «Запускаю движок. Поехали». Танк сорвался с места. За мгновение до того, как Рамзана Третьего намотало на траки, в его глазах вспыхнуло понимание. Он очнулся от транса, а с ним пришла в себя и его армия. Но было уже поздно. Бычок вырвался из аномалии. Схватив гаусс-ган, турок открыл люк в башне. На мгновение вынырнув наружу, он прицелился, дал залп и тут же спрятался под броней. Винтовка гаусса не стреляет очередями. Для перезарядки батарей нужно время. Так что у мародеров был шанс отчухаться и взять башню на прицел. Нельзя им это позволить. Турка тут же сменил орфей. Та же тактика. Выстрел и вниз под броню. Ствол турка уже зарядился. Залп. А потом вновь черед орфея стрелять. Мог ли досточтимый Карл Гаусс представить, что в будущем его изобретение используют для уничтожения мародеров в зоне отчуждения? Очень сомневаюсь. Я направил бычка в самую гущу шайки. Эти люди пытались и пытаются меня убить. Так почему я должен их жалеть? Совместными усилиями мы быстро справились с перепуганной шпаной. Спустя пару минут шакалы, оставшиеся без вожака, были разгромлены. Кто-то, конечно, уцелел и скрылся в развалинах. Но тогда мне это не казалось существенным. И напрасно. Оставив позади трупы, мы отправились на поиски упавшего вертолета. При обычном раскладе я бы ни за что не полез на танке в лабиринт узких коридоров межсерых домов в два этажа. Казалось, провалы окон зыркают на коробочку с ненавистью и злорадством. Я чувствовал себя лоцманом, не знающим фарватера. Между постройками приходилось лавировать буквально на ощупь. Я то и дело заводил бычка в тупики. Ехали очень медленно. Пешком, со всеми предосторожностями и швырянием гаек, я бы двигался в разы быстрее. О засадах старался не думать. Меня больше пугали аномалии, которых в лабиринте было великое множество. Такое впечатление, что хозяева собрали на маленьком участке зоны все свои погремушки и устроили показательные выступления. Но ПА-экраны не подвели. Крокодил обнаружился во дворике с трех сторон окруженным домами. В центре двора грунт просел, образовав глубокий котлован с торчащими по краю водопроводными трубами в стекловате. Частично котлован затопило дождевой водой. В эту воронку вертолет и угодил. При падении лопасти помяло, фюзеляж треснул, фонари разбились. Зато обошлось без взрыва и пожара. Я остановил танк у ржавого забора с серпасто-молоткастыми навершиями, грозящими небу через каждые полметра. «Эй, чего встал?» — прогудел турок хоботом противогаза и выглянул из люка. «До вертушки еще 20 метров. Ножки у меня не казенные». «Хочешь кувыркнуться вместе с танком?» — я заглушил движок. Топлива в баках вряд ли хватит, чтобы дотянуть до периметра, и жечь его попусту я не собирался. 840 лошадок питаются солярой, реактивным ТС-1 или 76-м бензином. В этом смысле бычок непривередлив. Вот только с заправками в зоне тяжело. «Эй, турок, с вещами на выход!» — скомандовал Орфей и подмигнул мне. «Кажется, у вас так говорят, да?» «У нас это у воров, урок и прочего отребья, по которому электрический стул плачет. Намек понят и принят к сведению». «Смотри, без глупостей!» Улыбка исчезла с лица легионера. «Я из этой милашки не то что танк продырявлю. Боинг собью». Он сжал крепче цевьё гаусс-гана. «В стратосфере». Высунувшись в люк механика-водителя, я смотрел, как Орфей и турок с винтовками в руках бежали к вертолету. Грязь на спуске котлована норовила выскользнуть из-под ног. В одном месте им пришлось спрыгнуть с уступа 1,5 метра высотой. Сталкеры открыли дверь искореженного Ми-24 и нырнули внутрь фюзеляжа. Я потянулся за гаусс-ганом. Отличный шанс избавиться от проблемы одним выстрелом. Хрен с ней, с тушенкой. Авось с голоду не помру. Прицелившись, я нажал на спуск. И ничего. Я даже не удивился. В приемнике не оказалось магазина. Остальные винтовки тоже годились только в качестве дубины. Турок сидел сзади, рядом с арсеналом. И когда он успел? Тихо сработал, подлец. Я слышал байки о том, что патроны для винтовок Гаусса начинены капсулированными артефактами вспышка. Что означает «капсулированные», я так и не понял. Ну да ладно. Суть ясна. Не просто взрывчаткой стреляет воин, но энергией аномалий. Оболочка у патронов кобальтовая. Материал легко узнать по серебристому цвету с розоватым отливом. Что разработчики засунули в патроны, не знаю. Да мне и без разницы. Лишь бы эффект при попадании в цель был правильный. Я вернул Гаусс-ган в общую кучу и принялся ждать. Вскоре чудо-следопыты вылезли из вертолета. С собой они прихватили какого-то урода в драной зимней куртке с капюшоном. Этот несуразный человек поднял руки над головой. «Отлично, мать вашу, только пленных мы еще не нянчили!» Пилоты погибли при вынужденной посадке, а мужик в куртке — мародер. Он спрятался в разбитом вертолете, когда началась заварушка, и переждал там резню. С комфортом устроился. Небось, нашел НЗ и весь сожрал. У, сволочь! Сталкеры вытащили из вертушки два черных брезентовых мешка и уселись рядом с покореженным фюзеляжем. Они явно собрались поужинать, а меня к столу пригласить забыли. Захватив автомат, я вылез из танка и спустился к парням как раз в тот момент, когда пленный объяснял, что стекловато не горит. Если господа хотят разжечь костер, бессмысленно заставлять его таскать эту колючую дрянь. «Ты мне, тля, поговори!» — Турок двинул мародера прикладом в грудь. Мужик упал, заскулил и на четвереньках пополз к трубе, торчащей из земли. Я молча двинул обратно. «Далеко собрался?» — окликнул меня Орфей. «За хворостом! Стекловато действительно не горит!» Минут через 15 от сырых, то ли березовых, то ли сосновых веток потянуло дымком. Я спросил. «Ну и зачем вы взяли этого клоуна?» Если честно, меня больше интересовал НЗ в мешках, но я не хотел показывать, что готов за корку хлеба рассказать стишок и станцевать. «Допросить надо», — ответил Турок и деловито вытащил нож. «Язык он и в Африке язык. Или там, где ты служил, было иначе?» Я молча уставился на свои грязные ботинки. «Иначе не было. И все равно не понимаю, зачем мутузить пленного, если он поклялся здоровьем детей рассказать все, что знает?» Лицо мужика в куртке было измождено, под глазами залегли тени. Умоляя не убивать его, он молол языком без умолку. Оказалось, охота на знаменитого Макса Края и его подельников была в самом разгаре. Он лично видел, как в Чернобыле-4 формируются отряды для отправки в зону. Вот с одним таким отрядом он, учитель истории, и ушел. Зарплата маленькая, жена злая, едва концы с концами. Ну, в общем, понятно. Половина его отряда состояла из таких же неудачников, а вторая половина — отморозки, каких мало. Но хуже всех был командир. Только отряд пересек периметр, выходили через пост номер 12, я это особо отметил, он тут же объявил себя дервишем, призванным объяснить неверным, что такое харам. Он приказал сложить все припасы в одну кучу и сжечь. Тех, кто отказался, убил. Двое суток Рамзан III вел отряд по зоне. По пути частенько попадались отряды охотников за головами. Бандиты, сталкеры из различных группировок, военсталы. Везде засады и кордоны. Зона просто кишела людьми. Все искали Края и его спутников. Многие погибли в мелких стычках. Кого-то разорвали мутанты, кто-то угодил в аномалию, а выжившие едва ноги переставляли. Конечно, вспыхивали бунты, но Рамзан III их жестоко подавлял. Он разрешил есть мясо неверных, если они заколоты с призыванием имени Аллаха. На привале, который намечалось сделать в развалинах, точно кого-нибудь схарчили бы. Но упал вертолет, и появился танк. «Слушай, а чего ваш босс плясать вздумал?» Турок вытащил из мешка банку тушенки, споров вскрыл ножом и потянулся за следующий, для Орфея. Губы учителя дрожали, когда он смотрел на жратву. «Надеюсь, у меня взгляд был не такой голодный». Пленный громко сглотнул слюну. «Его танец — молитва духом зоны. Он говорит, что некий хозяин янтаря примет его подношение и скоро зона расширится от океана до океана. И если мы хотим жить, то должны танцевать с ним».
«Бред!»
Турок вытащил третью банку и швырнул мне, не открывая. «Ну так я не гордый, без официанта обойдусь». Не надеясь на ответ, я попросил учителя показать, откуда пришел отряд. К моему удивлению, охотник за головами четко определил направление. А когда я усомнился, он заявил, что 20 лет уже занимается спортивным ориентированием и север от юга отличает. Я удивился еще больше, так что разрешил ему выскрести жир из моей банки. Судя по компасу, пост номер 12 располагался значительно восточнее. У меня появилось смутное подозрение, что историка к нам направили хозяева, желая уберечь от беды. Я попросил у Орфея ПДА, в который был встроен компас. Прибор показывал что-то несусветное. С компасом турка тоже творилось черт знает что. «Дорогу помнишь?» Орфей ногой вышиб банку из рук пленного. Тот испуганно закивал. «Повезло тебе», — хмыкнул Орфей. «Будешь жить». «Ладно, все вопросы потом. Утро вечера мудренее. А сейчас надо еще пожрать, а то я совсем ослаб». Глядя на его массивную фигуру, в это верилось с трудом. Стемнело мгновенно. В зоне часто так бывает. Сейчас ты в шоколаде, а потом хлоп, уже в полном тылу. Причем глубоко. Совсем рядом послышался вой слепой собаки. Историк вздрогнул. Ни я, ни сталкеры даже бровью не повели. Уж мы этих мутантов перебили столько, что их шкур хватит на сапоги всем дамочкам Москвы и Киева. Одинокая слепая собака боится собственного хвоста. Слабое существо, на которое жалко тратить пулю. Но тут завыл еще один пес. И еще один мутант присоединился к хору. И еще. Они гласили так близко, что, протянув руку, можно было бы погладить зверя, если пальцев не жалко. Завывания стаи слились в пугающую какофонию. «Да сколько их тут?» — схватив автомат, я вскочил на ноги. Теперь, когда чувство голода притупилось, мозги вновь заработали в полную силу. Нельзя было рассиживаться, ведь в развалинах остались десятки трупов, запах которых привлек мутантов. Небось, со всей округи собрались слепые собаки, чтобы попировать всласть. А ведь наемники об этом даже не подумали. Подобная беспечность простительна историку, но не чудо следопытам, прописанным в зоне. «К танку!» Я первым кинулся вверх по склону. Промедление нынче подобно смерти. Но скрыться под защитой брони я не успел. Путь мне преградил матерый слепой пес, в родословную которого затесался сенбернар. Но вместо того, чтобы сразу вцепиться мне в глотку, он ощерил слюнявые клыки, блеснувшие в свете костра. Напрасно мутант вздумал меня пугать. Угрожать Максу краю смертельно опасно. Это правило без исключений. Очередь из калаша перебила кобелю лапы и разворотила череп. Хоть большая собака, хоть маленькая, пули все едино. Не успел я сделать и шага вперед, как из темноты на меня кинулись сразу 5 мутантов. Я резко наклонился, поднырнув под 2 псов, прыгнувших на меня. Третьего я расстрелял из автомата, еще 2 мутанта скрылись во мраке. Черт, темно, будто окунулся в черную краску. Позади, соблюдая очередность, сталкеры бахали из гаусс-ганов. Не дожидаясь следующей атаки, я нажал на спуск и, дырявя ночь пулями, побежал вверх по склону. Стрелял, пока рожок не опустил. Потом вскарабкался на броню, и вот я в танке. Сталкеры отстали на пару секунд. «Комплект. Все в сборе». «Стоп! Не комплект. Пленного не хватает». «Ну и хрен с ним!» — Орфей задраил люк. «Выберемся без проводника». Однажды в Банановом раю мой взвод оказался на базаре городка, затерянного в джунглях. Аборигены сверкали белоснежными зубами. Мы же улыбались в ответ, не убирая пальцев со спусковых крючков. И все бы ничего, но 2 наших вообразили, что платить не обязательно. Они ведь вооружены? Местные возмутились. Завязался бой. Взвод временно отошел на запасные позиции. Драпали мы так, что пятки сверкали. Тем, кто быстро бегал, повезло. А мне физрук в школе за 100-метровку больше 4 не ставил. 2 месяца Максимка Краевой прохлаждался в плену. Сидел в глубоком погребе с очень плохим освещением. Командир наш, пусть в аду ему добавят жару, сказал тогда, ну и хрен с ним. Историк кричал так, будто его обглодали и переварили. В тон ему подвывали псы. «Шмайсер дай», — потребовал я у турка. «На кой? Орфей, хоть ты поделись, верну». Не требуя объяснений, легионер протянул мне самодельный гранатомет и подсумок с боеприпасами. Турок последовал его примеру, снабдив меня на прощание парой запасных магазинов. Он бы еще похлопал меня по плечу, урод зеленорожий. Я стремительно ворвался в ночь, кишащую мутантами. И тут же меня атаковала поджарая слепая сука. Взмахнув гранатометом, как булавой, я попросту провалил ей голову. Крики, рычание, возня в отблесках углей. Кострище растоптали лапами. Бежать всего ничего, главное не упасть. Если рухну, не факт, что поднимусь. Вряд ли стая меня пожалеет. Сзади врубился прожектор, осветив тропу вниз и двух матерых зверюк. С ними отлично разобрался Шмайсер. И вот Максимка Краевой на дне котлована. Спросите меня, зачем я полез в этот суп-компот, и я промолчу в ответ. Не в моих привычках рисковать понапрасну. Весь этот героизм — чистейшая глупость. Но психоанализом я займусь потом, когда заимею виллу на Багамах и наем брюхо омарами и трюфелями. А сейчас передо мной свора слепцов. Полтора десятка особей. Все как на подбор красавцы. Плоть их заживо разлагается. Но это не мешает им перемещаться порывисто и очень быстро. Мне повезло. Зверье попросту не обратило на меня внимания. А вообще, встретиться со стаей больше, чем в 5 голов — отвратительная примета. Ты успеешь расстрелять 2-3, остальные повалят тебя и разорвут на части. В детстве я подкармливал синичек. Зимой. А собак не любил. Вот слепцы мне до сих пор и мстят за это. Мешая друг другу, отгоняя соперников, стая грызлась за право отведать человечины. Роль первого блюда исполнял наш историк. Окруженный мутантами, он стоял на коленях посреди разбросанного кострища. В дрожащих руках учитель сжимал пустую консервную банку, явно намереваясь использовать ее как оружие. Умилительная сцена. Он бы еще вознамерился душить кобелей резинкой от трусов. Если все охотники за головами так подготовлены к поиску в зоне, то Максу Краю ничего не угрожает. Будь и хоть полк с приданными подразделениями. Завизжал молодой мутант. Только он сделал шаг к историку, как слишком резвого зверя сзади укусил за лапу пес постарше. Мол, не лезь перед батькой в пекло. Иногда лучше не думать о последствиях. Прознав об испытаниях, предстоящих на пути к цели, 5 раз подумаешь, стоит ли затея бонусов. Есть такая солдафонская мудрость. Не умеешь и не надо. А не хочешь, все равно заставим. Главное себя заставить, а там разберемся. Я открыл огонь из Шмайсера, пулями прорубив проход в кольце мутантов. Подскочив к историку, схватил его за локоть, рывком поднял на ноги и толкнул к танку, светящемуся в темноте, как новогодняя елка в центре Харькова. Хорошие прожектора, мощные. «Бегом, я прикрою!» Обманул Максимка, не прикрыл. Сзади на меня набросилась воняющая тухлятиной псина. Под ее весом я повалился наземь. На живот лег и сразу откатился в сторону, придавив собой мутанта. Тот намертво вцепился в куртку. Намертво, потому что я сломал ему ребра. Осколки впились в собачье сердце. И тут же практически в упор я выстрелил из гранатомета в громадного пса, распластавшегося в прышке. У монстра было 5 лап. Слепца разорвало на части, а меня чуток контузило. Колокольный звон в ушах, из носа потекла кровь. Но и собак вокруг посекло осколками. Раненые мутанты в страхе отползали от меня и тут же напарывались на клыки сородичей, которым повезло уцелеть. Каннибализм среди этих тварей — явление обычное. «Встать!» — велел я бродяге Максу Краю, перекрикивая шум прибоя в голове. Приподнявшись на локтях, я упал, содрогаясь от спазмов. У меня морская болезнь, не иначе. В глазах потемнело, я понял, что сейчас вырублюсь, и подвиги закончатся. «Контроль над периметром нужен, а, Максимка? А накормить собой мутантов?» «Говорят, они без ума от печени бродяг. У многих ходоков по зоне она очень большая». Худые, но сильные руки подхватили меня и поволокли вверх по склону. «Шевели ногами», — услышал я сквозь прибой. «Надо же, историк командовать умеет». «Шевелю, еще и как. Только не очень-то они шевелятся». «Не бросил, значит, интеллигент. Нет, чтобы спрятаться под броней. Он по зоне гуляет, мутантов ищет на свой тыл». С трудом соображая, что и как, я забрался в танк и упал в ложемент. «Все, люки задраить и спать!» Я сказал. А потом, смягчившись, добавил. «Ночевать здесь будем. Не в состоянии я кататься». Турок объяснял историку, где его место и кто он такой есть. Орфей мне что-то говорил, но шум прибоя усилился, и я ничего не понял из сказанного. Я тронул свои уши, мол, оглох, такие дела. Но Орфей не унимался. «Герой, да? Больше всех надо!» — прочел я по губам и закрыл глаза. Иногда приятно слышать только море. Все мое тело болело, каждая мышца ныла после жуткого напряжения. Я надеялся, что это быстро пройдет, но боль и не думала оставить меня в покое. «Выпить дай!» — потребовал я и не услышал собственного голоса. Получив флягу, жадно припал к горлышку губами. Напиться бы до беспамятства. Я такого себе не позволял в зоне. Никогда. Пить пил и много пил, но всегда алкоголь был во благо. Водка и спирт — лекарство от нервов, лучшие средства для вывода радионуклидов. После трех глотков я заставил себя оторваться от фляги. Вместо закуски ткнулся носом в рукав куртки. Я столько дней не мылся, что на конкурсе ароматов дам фору всем бомжам Чернобыля-4. Приятное тепло упало в желудок, разлилось по венам, успокоило тошноту. Но только я вновь поднес флягу ко рту, как меня накрыло. Бывает такая фигня, да. Прозреваю грядущее в некотором смысле. Но как же это все не вовремя? «Скоро выброс начнется», — сказал я. «Минут 15 у нас, не больше». И хоть себя я не услышал, повторять не пришлось.